Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. Здравствуйте. На протяжении всей истории музея важнейшая роль формирования его коллекции принадлежала дарам художников и их наследников, а также коллекционеров. С начала 1980-х годов Русский музей устраивает выставки, посвященные собирателям-коллекционерам. Так, княгине Марии Клавдиевне Тенишевой, собирателям Михаилу Петровичу и Сергею Сергеевичу Боткиным, крупнейшему отечественному предпринимателю Василию Александровичу Кокареву. Вся коллекция Кокарева стала собственностью императорской семьи, а затем и перешла в Русский музей. Музей говорит спасибо не отдельному собирателю, а в целом 564 дарителям. Их имена перечислены в изданном каталоге грандиозной выставки. И если обычно посетитель, рассматривая живописное полотно или скульптуру, довольно редко обращает внимание на подпись, откуда произведение поступило в музей, то нынче эти пометы не оставляют без внимания, чтобы понять и пристрастие, и вкус собирателя, а подчас и события его жизни. Напомним, Русский музей до революции 1917 года носил имя императора Александра III. Как известно, Александр III, как коллекционер, пытался соперничать с Павлом Михайловичем Третьяковым. Был готов перекупать у Третьякова художественные вещи для своего собрания произведений отечественных мастеров. И именно коллекции императора Александра III составили первоначальное ядро первого государственного музея русского изобразительного искусства. О дарах и дарителях мы беседуем с Григорием Наумовичем Голдовским, заведующим отделом живописи 18-го, первой половины 19 веков Русского музея.
Вопрос с подарками императорской семьи достаточно сложный. Есть все-таки вот какие-то страницы, которые мы не до конца знаем, которые только приоткрываются в последнее время, ну, скажем, роль и значение великого князя Георгия Михайловича, августейшего управляющего Русским музеем, который, что называется, душу положил на то, чтобы этот музей был создан. Он был и движительной силой, и пользовался своим авторитетом, хотя, как говорят, был человеком тишайшим, мягким, очень терпимым. И Георгий Михайлович собирал, собственно, коллекции для музея императора Александра III, и не всегда он это делал без усилий, без необходимости принимать какие-то чрезвычайные меры. Известен документ, письмо Георгия Михайловича Николаю II, из которого следует, что на государево имя поступали письма от неких сановников, видимо, как я предполагаю, из окружения вдовствующей императрицы Марии Федоровны, про то, что Георгий Михайлович с организацией Русского музея, стремлением передать у него произведения из императорских дворцов, тогда речь шла о смолянках, он посягает на собственность царской семьи. На что Георгий Михайлович, я бы сказал, даже осмелился дать правящему государю, ведь Георгий Михайлович должен был считаться с мнением и с письмами Николая II. Но он ответил достойно, он написал, что до сих пор я придерживался того убеждения, что все, что принадлежит государю, принадлежит России. И все, что принадлежит России, в свою очередь, принадлежит государю. Поэтому никакого посягательства на собственность нет. Речь идет только о перенесении из одного места хранения в другое, вот той же самой государевой собственности. Выставка даров тем хороша, что впервые, наверное, за 125 лет существования Русского музея, так сказать, суммарно в целом отдается дань памяти людям, которые дарили вещи Русскому музею. А в Русском музее, я думаю, наиболее значительный из всех музеев страны процент вещей подаренных. И это дань их памяти.
Практически за каждым значительным произведением искусства непременно стоит содержательная история дарения. Взаимоотношения знаменитых художников с государями России и членами императорской семьи. Подаренные шедевры поступали в Русскую галерею Эрмитажа. А в 1897 году с открытием Русского музея все 80 произведений отечественной школы были переданы в только что открытый музей. Вершина отечественной живописи 1830-х годов, картина «Последний день Помпеи» Карла Брюллова, для ее заказчика и владельца Анатолия Демидова стала инструментом тонкой дипломатии. Проживая во Франции и Италии годами, богатейший промышленник вызывал этим недовольство российского государя. Преподнеся шедевр Брюлова, встреченный с триумфом у соотечественников императору Николаю I, Демидов этим амбициозным жестом вернул расположение императора. Национальная значимость картины была исключительной. В собрании Русского музея 72 произведения великого Карла. И сегодня вы услышите историю двух его полотен «Даров Русскому музею». Сначала о знаменитом автопортрете художника 1848 года, сделанном во время его болезни. Этот портрет – дар графини Софьи Андреевны Бобринской. Об этом рассказывается в письме графа Бобринского, что хранится в Русском музее.
Замечательная история про то, как его маменька, будучи совсем молодой женщиной, навестила Брюлова после его болезни. Видела поздний портрет Карла Брюлова, который был написан им для коллекции Прянишникова. Но поскольку этот портрет стал известен в городе и появилось несколько претендентов, желающих получить такой для себя пронзительный портрет, из коллекции Прянишникова Брюлов затребовал портрет обратно в мастерскую на некоторое время для того, чтобы писать с него повторение. Мы раньше полагали, что это повторение Третьяковское, да и наше. Но совсем недавно у нас был на экспертизе, принадлежащий ныне отдаленному потомку Карла Павловича через потомков Александра Павловича, брата его, автопортрет, который полностью повторяет, и который при исследовании был признан абсолютно произведением Карла Павловича Брюлова.
То есть еще одно...
С авторским повторением. Третьяковский портрет выполнен на картоне, на твердой основе. Портрет, который у потомка, у Каткова, написан на холсте, поэтому он немножко отличается по выразительным приемам, но это свидетельство того, что портреты Брюловым повторялись для многих. Да вот портрет по документам и по дарственной Софьи Андреевны Бобринской, которая посетила Брюлова после болезни и была очень тронута его болезненным состоянием, внешним видом, вот совсем другим Брюловым, не таким энергичным и радостным, каким он бывал всегда. Вот она высказала пожелание получить портрет брюловский. Брюлов долго отказывался, но потом все-таки написал то, что мы называем личное, то есть написал руки, лицо, часть одежды, то есть
главные
фрагменты. А завершение, одежду, он был написан учеником Брюлова Лукашевичем, который был одним из хранителей Эрмитажа. Брюлов уехал из России в марте 49-го года, а Бобринская получила свой портрет только в апреле, уже от Лукашевича, который ей его принес. И вот она сочла необходимым преподнести его Русскому музею. Этот портрет по всем документам подлинное произведение Брюлова с участием руки Лукашевича. Самое интересное, и это неоднократно мы замечали сейчас, когда появляется повторение, скажем, вещей Брюлова, все автопортреты, и вот тот, который в частном собрании сейчас, и московский, и тот в нашей коллекции, одеты в одинаковые золоченые рамы.
Надо отдать должное Карлу Брюлову, который заказывал рамы специально для своих работ.
Ну, Карл Павлович сам Бог велел. У него был папенька, профессор первой степени деревянно-золоченой резьбы, который рамы-то резал, безусловно. Рамы Брюлов подбирал с особой тщательностью и с понятием.
Вторая история – портрет графа Алексея Алексеевича Перовского. У открытого окна, на фоне пейзажа, сидит с удовлетворенным лицом 50-летний известный писатель. Кто не читал в детстве сказку «Черные курицы» или «Подземные жители» Антония Погорельского? Именно под этим псевдонимом граф Перовский входил в вольное общество любителей российской словесности – продолжает рассказ Григорий Наумович Колдовский, заведующий отделом живописи 18-го, первой половины 19 веков Русского музея.
Считается, портрет Перовского Карл Павлович написал во время своего пребывания в Москве. Он жил в доме Перовского. и очень тяготился этим пребыванием, да, потому что Перовский не оставлял его ни на секунду в покое, не давал ему возможности продохнуть и общаться с кем-то другими. Как тяготился обновящим гостеприимством Перовского Карл Павлович Брюллов, об этом писал Александр Сергеевич Пушкин Наталье Николаевне в Петербург, рассказывая о Брюллове, которого он называл «добрый малый и настоящий художник», который не едет в Петербург, я не точно, может быть, цитирую, боится холода и неволи. Но портрет был написан, да, самое удивительное, что портрет был написан в конце 35-го, начале 36-го года, а через год буквально Перовского не стало, он скончался по дороге на юг, куда отправлялся лечить какие-то хронические болезни легких, да. Перовский – фигура яркая. И каким удивительным образом, да, Перовский связан с историей Петербурга в целом, да. Ведь же помните, что знаменитая Софья Перовская – это внучатая племянница Перовского, да.
Антонио Погорельский.
Да, автора «Черной курицы» и многих других сочинений. Романтический нравоучительного толка. Вот за московский период Брюллов написал этот портрет. Написал портрет Алексея Константиновича Толстого, который был близким родственником и жил в доме Перовских тоже. Отсюда одинаковые рамы на обоих портретах. Да, и портреты эти были переданы семье, дар подарены, конечно, Русскому музею.
Почему коллекционеры дарят свои собрания, которым они посвятили зачастую жизнь, музеям? Наверное, уверены, что там музеи будут защищены от невежественного варварства их произведения, спасены от рук дельцов. И главная мечта – сохранить коллекцию единой, не распроданной по частям. И бывало, что после передачи в музей владельцы оставались пожизненными хранителями своего собрания. Так было в случае с коллекцией братьев Ржевских в Русском музее.
Это не первый случай. Как вы знаете, например, подаривший Москве произведение Тропинина знаменитый московский коллекционер Феликс Евгеньевич Вишневский до конца дней своих считался главным хранителем этого музея Тропинина и художников. Но традиция эта идет еще с более раннего времени. В 1909 году свою богатейшую нумизматическую коллекцию передал в дар Русскому музею великий князь Георгий Михайлович. Было оговорено, что он имеет право пожизненно пользоваться этой коллекцией. Он дополнял, считал возможным производить какие-то обмены, будучи замечательным коллекционером и знатоком этого вида искусства. Ну, к сожалению, нам надо вспомнить, что так много сделавший для Русского музея великий князь Георгий Михайлович окончил жизнь свою в 1919 году расстрелянным в Петропавловской крепости. Вот как порой Россия платила за патриотические начинания и за добро. Судьбы ведь не проследишь, к сожалению. А судьбы бывали самые драматичные у коллекционеров. Страна, конечно, отплатила многим коллекционерам жестко. Ну, вспоминаем, Никодим Павлович Кондакова, подарившего Русскому музею в первые же годы существования 100 икон. Вот замечательных, знаток мирового уровня, создатель монументального труда, иконографии Богоматери, знаток византийского искусства и собиратель византийского искусства, подаривший это в 1909 году. Кажется, вынужден был, спасаясь через Крым, бежать в Турцию, потом в Европу, потом осел в Праге, где и похоронен. А это, собственно, элита, гордость страны. Не только коллекциями своими славная, но и деятельностью замечательной. Многие. Некоторым свезло. Вот, например, Николай Николаевич Врангель ухитрился помереть в 15-м году, не дожив до событий, когда он, безусловно, был бы подвергнут самым жестоким репрессиям. Так что, видите, за всеми этими дарениями, произведениями, за ними кроются судьбы.
И эти судьбы сейчас есть возможность узнать. В четырех дворцах Русского музея дары разного времени с 1898 года по 2019. Благодарим за участие в программе Григория Наумовича Голдовского, заведующего отделом живописи 18-го первой половины 19 веков Русского музея. Подготовила и провела программу Анна Всемирнова.